Я был зол и на профессора с его непререкаемой логикой, и на старого хранителя кораблей, и на брата, словом, на весь мир. Однако от своего намерения я не отказался. Буду астронавтом. Что-нибудь и для меня осталось. Профессора я попытался обмануть тем, что ничего ему не ответил, но он, очевидно, догадался о моих мыслях по скромно опущенным глазам. «Значит, ты все-таки хочешь стать капитаном дальнего звездоплавания?» — настойчиво спросил он. И я, несмотря на данную себе клятву молчать, невольно выпалил: «Хочу!» Профессор сначала широко раскрыл глаза, потом долго смеялся. Наконец заговорил серьезно. «Верно ли, что ты недавно перегрыз зубами свинцовый кабель?» «Верно», — мрачно ответил я. Хотя никто из взрослых не выразил ни малейшего энтузиазма по поводу этого поступка, я все же гордился им. «Зачем же ты это сделал?» «Побился об заклад», — ответил я еще больше мрачнее. «Ты очень упрям. Я слышал об этом от других, а теперь сам вижу». «Хм. Что ж, может, со временем успокоишься. А пока пойди, почитай Руфуса». Мурах смотрел на меня строго, но подвижные брови ясно говорили, что он на моей стороне. Это были годы горячих споров, годы активной подготовки к первому полету за пределы Солнечной системы. По всему земному шару возникали специальные учреждения, в которых добровольцы подвергались тяжелым и опасным испытаниям. Никто не знал, как будет воздействовать на человеческий организм скорость, превышающая 10 тысяч километров в секунду. А ведь ракета, которая полетит на ближайшую звезду, должна будет двигаться, по крайней мере, в 10 раз быстрее. Я отправился в институт скоростных полетов, расположенный в ближайшем городе, и предложил свои услуги в качестве добровольца. Ребенком я часто встречал одетых в белое работников таких институтов. На левом рукаве у них была нашита эмблема института — маленький серебряный луч. Они обычно пользовались большим уважением, подобно самым видным ученым и артистам. В институте ко мне отнеслись с несколько официальной любезностью. Вероятно, добровольцев, подобных мне, приходилось принимать по нескольку десятков в день. Помимо горячего желания, у меня, пожалуй, не было никаких других данных, поэтому меня отправили домой, сказав, что если я буду хорошо учиться, то через 5 лет могу явиться вновь, и тогда меня допустят к вступительному экзамену. Так я и отправился ни с чем, жестоко разочарованный. Я строил самые фантастические планы. Мечтал взять одноместную ракету и полететь на ней в космическое пространство. Прежде чем кончатся все запасы, я повстречаю какое-нибудь судно, которое окажет мне, как потерпевшему бедствие, помощь. Потом стал обдумывать следующий план. Я тайно проберусь на одну из ракет, совершающих рейсы на самые отдаленные планеты, а когда она оставит позади, скажем, орбиту Марса, выйду на палубу. Пораженный моим энтузиазмом, руководитель экспедиции сделает меня, по крайней мере, своим помощником. Я даже приготовил подходящую к случаю речь в нескольких вариантах. Все эти проекты отнимали у меня много времени. Я читал запоем космические романы, учился плохо, А когда меня в классе выводили из космической задумчивости каким-нибудь вопросом, отвечал не впопад. Мне и в голову не приходило, что добрая бабушка весьма своеобразно толкует мое поведение. И когда я за обедом, поднеся ложку ко рту, внезапно устремлял взгляд в пространство, это в ее глазах было несомненным признаком созревающего таланта художника. Полная самых радужных предчувствий, она подарила мне ко дню рождения прекрасный белый генитофор, на котором сама упражнялась одним пальцем. Я попробовал на нем свои силы, чтобы доставить бабушке удовольствие, а также потому, что меня действительно заинтересовала видеопластика. Это искусство возникло из сочетания так называемого кино, литературы, объемного и цветного телевидения. При помощи генитофора художник, для которого этот аппарат является тем же, чем для композитора фортепиано, может воспроизвести все, что возникает в его воображении. Он может создавать драмы и комедии, подлинные истории или сказки, действие которых развертывается в придуманных мирах. Может конструировать любые воображаемые существа, полурастения и полуживотные. Все это происходит в результате комбинации световых полей, возникающих при игре на генитофоре. Первые попытки игры меня весьма обрадовали. Я запирался в комнате и усаживался перед широким экраном, положив руки на клавиатуру, состоящую из нескольких рядов клавиш. Пройдясь пальцами по десятку другому клавиш, я нажимал спуск, и вот в глубине экрана появлялся созданный мной образ. Но он редко нравился мне. Я, нажав на педаль, убирал его и вызывал все новые образы. Конечно, каждый начинающий художник, упражняясь, терпит много неудач, создавая неполноценные образы. Но я в этом отношении побивал рекорды. Должен признаться, что мне даже во сне являлись целые толпы созданных мной лиц, страшные, дышащие местью за неумелое оживление и грубое устранение из этого минутного бытия. Видеопластика нисколько не отличается от различных форм искусства древности, и генитофор представляет как бы усовершенствованную палитру или перо. Но мне кажется, что видеопластика больше похожа на музыку. Видеопластик смешивает различные психические черты, как музыкант — звуки. У музыканта возникает мелодия, а у видеопластика появляется герой драмы. Композитор, оркеструющий симфоническую тему, прежде чем записать на нотной бумаге хотя бы один знак, заранее слышит в своем воображении общее звучание всех инструментов. Так и у видеопластика. Самая трудная, самая творческая часть работы осуществляется до того, как он нажмет на первый клавиш генитофора. Он должен раньше создать героев в своем воображении. Только тогда могут возникнуть образы, которые подчинятся его воле, и судьбы которых будут волновать зрителей. Однако этому никто не может научить, если человек лишен таланта. А одно лишь умение бегло играть на генитофоре создает дергающихся кукол, действующих по искусственному сценарию. Именно это и произошло со мной. Многие лишь несколько лет спустя после начала занятий видеопластикой понимают, насколько обманчив мираж творческого всесилия, которым их соблазнило это искусство. Какой огромной ложью становится оно, когда человек забывает о подлинных судьбах человечества, ради мечты о воображаемых мирах. К счастью, отсутствие таланта у меня было столь явным, что я ни минуты не подумал о том, чтобы стать видеопластиком. Дело кончилось тем, что я разобрал генитофор, чтобы ознакомиться с его устройством. Бедная бабушка, увидев результаты моих стараний, испытала горькое разочарование. На этот раз последнее, поскольку ни на кого в семье она не могла больше надеяться. Обычно молодой человек, закончив среднее образование, проводил по нескольку месяцев в различных добровольно избираемых им институтах и университетах, где в тесном контакте с учеными, инженерами, техниками выявлял свои симпатии и склонности. Окончив школу в 17 лет, я долго колебался, не зная, куда идти, пока не поступил в Меорийский филиал Института планирования будущего. Здесь я снова встретился с людьми, работавшими над проектами экспедиции за пределы Солнечной системы. В те времена еще не достигли таких скоростей, которые позволили бы преодолеть расстояние от Земли до отдаленных звезд на протяжении одной человеческой жизни. На космических кораблях должна была происходить смена поколений, то есть цели могли достичь лишь внуки и даже правнуки людей, отправившихся с Земли. Это казалось в то время неизбежностью, продиктованной уровнем звездоплавательной техники. Но такое положение вызвало резкие нападки со всех сторон. Было что-то унизительное и недостойное в длящемся десятки лет животном прозябании людей, запертых в металлической скорлупке и брошенных в бездну космического пространства. Помимо аргументов, основанных на чувствах, против такого положения восставал и разум. «Какими, — говорили участники споров, — будут люди, вынужденные десятки лет соприкасаться с великой пустотой? Не превратятся ли они в морально и умственно неполноценные существа? Как унизительна роль насекомых, которую должны будут по существу играть так называемые промежуточные поколения, вынужденные провести всю свою жизнь от рождения и до смерти в ракете? Чему научат? Как воспитают они тех, кто в конце концов доберется до звезд?» «Все это верно», — говорили другие. «Трудности и опасности такого путешествия исключительно велики. Однако лететь к звездам необходимо. Мы освоили Солнечную систему, подчинили себе природные богатства близких, а потом во второй половине третьего тысячелетия и далеких планет, вплоть до последней из них, Цербера и его спутников. Теперь человечество должно осуществить следующий шаг вперед, прыжок через океан пустоты, отделяющий нас от ближайшего Солнца другой системы. Можно на некоторое время отложить экспедицию, но предпринять ее необходимо. Если мы от нее откажемся, неизбежен застой, а через несколько веков и гибель человеческой цивилизации. Открытие новых видов атомного горючего и методов высвобождения атомной энергии из любого вида материи сделали технически возможным разрешение проблемы полетов со скоростью, близкой к скорости света. Но вместе с тем поставили новый вопрос. Может ли человек вообще, применяя любые средства предосторожности, передвигаться со скоростью 100 или 200 тысяч километров в секунду? Оптимисты допускали, что эту задачу можно будет сравнительно легко решить в пространстве, удаленном на большое расстояние от полей притяжения планет. И в том случае, если ракеты будут ускорять ход постепенно. Они напоминали, что уже давно возникали теории, будто пределом биологических возможностей человека является скорость сначала в 30, затем в 100, а впоследствии в 1000 километров в час. Из одного столетия в другое эта граница отодвигалась все дальше. Более осторожные люди говорили, что при скоростях, приближающихся к скорости света, начнут действовать определенные последствия теории относительности, влияние которых на жизненные процессы совершенно неизвестно и может быть выявлено лишь на основе опыта. Так возникли институты скоростных полетов, разбросанные по всей Земле и другим планетам, и филиалы Института планирования будущего. Сотрудники этих институтов обнаружили таинственное явление, известное под названием «мерцание сознания». Человек, находящийся в ракете, скорость которой достигает 170-180 тысяч километров в секунду, испытывает особое помутнение сознания, которое при дальнейшем ускорении приводит к обмороку, грозящему смертью. Скорость 170 тысяч километров в секунду получила название «околосветового порога». С такой именно быстротой должна была лететь ракета, направляемая на ближайшую звезду. Таково было положение в науке, когда я впервые столкнулся с коллективом Института планирования будущего. Ошеломленный перспективами, какие открывала работа этих людей, я решил любой ценой быть принятым в институт. Для этого надо было окончить одну из специальных школ по кибернетике, звездоплаванию или медицине. Подумав немного, я решил начать занятия в известном своими замечательными традициями Институте кибернетики в Миории. Занятия шли хорошо, но через год я стал жалеть о том, что избранный мной предмет не имеет ничего общего с полюбившимся мне звездоплаванием. И после некоторых колебаний дополнительно записался на курс космодромии. Нагрузка моя была тем больше, что над кибернетикой я корпел в Миории, а лекции по звездоплаванию слушал в университете, расположенном у подножия лунных Апеннин. Хотя я легко мог попасть в любое из учебных заведений Земли, но тот факт, что мне ежедневно приходилось летать на Луну, поднимал меня в собственных глазах. Ежедневно я проводил 2 часа в ракете, и лишь в ней имел время утолить голод. Все это было, конечно, чистым безумием. Я недоедал и недосыпал, стараясь выполнить взваленное на себя обязательство. Но вместе с тем мне было так хорошо, что об этом периоде моей жизни я не могу подумать без улыбки. Я считал себя человеком разносторонним, наделенным большими способностями и, главное, загадочным, и принимал все меры к тому, чтобы никто из моих коллег на Луне не знал о моих занятиях в Гренландии. И наоборот. Прошло 2 года, завершив начальный цикл занятий кибернетикой, я неплохо сдал экзамены по теории ракетных полетов и отправился на летние каникулы домой. Я прилетел поздно вечером. Мама сказала, что я разминулся с отцом, которого только что вызвали на операцию. Мы долго сидели на веранде, всматриваясь в падающие звезды на июльском небе. Время от времени с восточного края горизонта навстречу им устремлялись огненные перпендикуляры. Это ракетный вокзал в Миории, казалось, салютовал вспышками стартующих ракет посланцам космоса метеоритом. Далеко за полночь отец сообщил, что вернется поздно, и просил не ждать его. Мама устроила мне постель в комнате, где когда-то была детская, и, едва улегшись, я уснул, как убитый. Проснулся я, когда уже был белый день. Во всем доме царила тишина. Я направился в сад и в дверях столкнулся с отцом. Комната заливал зеленый, похожий на подводный свет, проникавший сюда сквозь завесу вьющихся растений. В своем длинном сером халате отец казался старше, чем обычно, бледный, с темными кругами под глазами. Он как бы еще не вышел из ночи. Так чушь, он был веселому, солнечному дню. Он казался ниже, чем всегда. Впрочем, может быть, это вырос я? В голове промелькнула мысль, что он на пороге старости, и сердце у меня сжалось от нежности и сожаления. Кем он был? Он не создал ничего, не провел ни одной выдающейся операции, не создал ни одного нового, не применявшегося до него лекарства, не сделал ни одного открытия. Он не был даже знаменитым хирургом. О нем говорили: хорошие руки, хороший глаз, но ничего особенного. Обычный врач-хирург. Его братья изменяли климат планет, создавали гигантские конструкции в космическом пространстве, оставляли осязаемые, прочные следы своей работы. А он... Молча, украдкой, я поцеловал его в небритую щеку и хотел выйти в сад. Он остановил меня. «Ты, кажется, хочешь поступить в институт планирования будущего?» Я подтвердил это. «Прежде ты хотел получить все, а теперь хочешь стать всем». На лице отца не было улыбки. Он стоял, ожидая ответа. Я вздохнул, словно собираясь говорить, но промолчал. Он легко дотронулся до моей груди и ушел в свой кабинет. Я остался один, взволнованный и, пожалуй, немного рассерженный. Вышел в сад, но мне уже не хотелось слоняться по местам детских игр. Я лег на теплую траву и через минуту перестал думать об отце, подставляя лицо лучам светившего над Гренландией искусственного атомного солнца, стоявшего в зените и излучавшего яркий платиновый свет, и солнца настоящего, бледный диск которого поднимался над горизонтом. Тень промелькнула по моему лицу, за ней вторая, третья. К нам кто-то прилетел. Геликоптеры приземлялись на лужайках в глубине сада. Приподнявшись на локтях, я увидел первых гостей, выбиравшихся из машин, а высоко над домом заметил стайку новых машин, сверкавших винтами. Несколько минут спустя с запада прибыли еще десятка-два машин. Опустившись, они остановились над вершинами деревьев. Группа гостей все росла. Некоторые что-то прятали за спиной. Все более удивляясь, я встал. На лужайках продолжали приземляться геликоптеры. Наконец гости направились к дому. Я настолько опешил, что когда они приблизились ко мне, вместо ответа на приветствие пробормотал: «Что? А что тут будет?» «Мы прилетели на юбилей», — ответило несколько голосов сразу. «Пятидесятилетие работы доктора». «Ты его сын?» — спросила низкорослая седая женщина. Ее волосы в лучах солнца отливали живым серебром. У меня возникло безумное желание нырнуть в кусты, но ноги словно приросли к земле. Значит, сегодня 50-летний юбилей врачебной деятельности отца, а я об этом ничего не знал. А он? Помнил ли он? Около дома собирался народ, по саду по-прежнему пробегали тени идущих на посадку геликоптеров. Этот звездный слет продолжался. Теперь машины приземлялись уже за пределами сада, потому что на дорожках и газонах не было места. Отовсюду доносился приглушенный говор. Вдруг открылись двери, и на пороге показался отец. Он инстинктивно запахнул полы халата и замер с непокрытой головой и растрепанными волосами. На щеке у него отпечатался узор ткани. Он, вероятно, дремал, прислонившись к спинке кресла. Он смотрел на море голов, а вокруг воцарилась такая тишина, что слышен был замирающий шелест опускающихся машин. Внезапно отец рванулся вниз, как бы собираясь броситься навстречу всем, но на середине лестницы остановился. Люди подходили к лестнице, подавали ему цветы, небольшие букеты. Но вскоре он уже не мог удержать их, и новые гости клали цветы на ступеньки. Там были маки и васильки из австралийских пшеничных заповедников, белые магнолии, африканские лотосы, орхидеи, букеты маргариток, цветущие яблоневые ветки из Антарктиды, где только начиналась весна, и крупные белые розы, которые росли лишь в оранжереях луны. Тот, кто положил свой дар, молча отодвигался в сторону, и отец провожал его взглядом, в котором иногда мелькало смутное воспоминание. Тогда его губы начинали беззвучно шевелиться, но к нему подходил уже другой, а над садом, как тяжелая птица, взмывал геликоптер, увозивший того, кого отец узнал. Толпа уменьшалась, груда цветов на лестнице росла. Вдруг в глубине сада появились 9 стариков в блестящих белых скафандрах. Они шли, обнажив седые головы, с явным трудом справляясь с тяжестью межпланетной одежды, от которой давно отвыкли. У меня замерло сердце. На груди у каждого из них я увидел значок пилота с Нептуна. Отец когда-то, еще до того, как познакомился с матерью, был врачом, обслуживавшим ракеты, хотя об этом никогда не говорил. Пилоты шли с пустыми руками, но, подойдя к веранде, отцепили серебряные значки и один за другим ударом ладони вбивали их острием в доску нижней ступеньки, так что эта доска, потемневшая и вытертая десятками ног, вдруг засверкала, как бы украшенная серебряными гвоздями. Потом мы остались одни в пустом, залитом солнцем саду. Отец, все стоявший неподвижно, сделал шаг назад. Цветы посыпались из его рук. Найдя ощупью дверь, он скрылся в доме. А я все вслушивался в шум удаляющихся машин. Через несколько мгновений появилась еще одна, пролетела с мягким шумом над деревьями и села на землю. Из нее выскочил человек в комбинезоне. Быстро оглядевшись вокруг, он подбежал к веранде, бросил что-то на груду цветов и так же быстро вернулся в геликоптер. Я отличался хорошим зрением и издали увидел этот последний подарок. Связку красноватых, сухих и колючих веток ариозы, единственного цветущего растения на Марсе.